Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши уважаемые радиослушатели. Поздравляем вас с продолжением и уже с отданием праздника Вознесения Господня. Мы приветствуем в нашей студии старшего священника и духовника Алексеевской женской обители протоиерея Артемия Владимирова. С праздником, батюшка, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья.
За режиссерским пультом раба Божия Галина, у микрофона ведущая Елена Путинцева. Мы принимаем ваши звонки по телефону 959-59-39, код Москвы 495. И короткие сообщения на номер 5522. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вера». Праздник Вознесения Господня, отдание которого мы будем отмечать завтра, очень таинственный. На 40-й день после Пасхи Господь восходит на небо, а ученики с радостью возвращаются в Иерусалим. Батюшка, почему же такая радость осенила учеников, ведь они расстались с вознесшимся на небо учителем?
Внимательно читая Священное Писание, мы постигаем, что Спаситель не так просто отходил в горние области телесным своим естеством, но он обещал вновь явиться своим ученикам. И речь идет не о втором и славном и страшном его пришествии в прославленном теле, но речь идет о его духовном соприсутствии церкви, о явлении Господа в глубинах бессмертной человеческой души, что и свершается вселением благодати Божией в нас, когда мы входим дверью крещения в лоно Матери Церкви и через богоугодный образ мысли, через жизнь, соответствующую христианскому мировоззрению, то есть через подвиг покаяния и деятельной любви, мало-помалу позволяем Божьей благодати осветить наши мысли и чувствования, душу и тело, соделав их своей обителью. Потому-то апостолы с великой радостью вернулись в Иерусалим, что Бог обещал им через несколько дней исполнить обещанное. А что Господь обещал ученикам? Ниспослание Духа Святого, Утешителя, который, придя, утешит учеников по поводу их разлуки с Учителем, напомнит им все речения, все слова, слышанные от Христа, обновит в сердце его Господа учения, исполнит их особые силы, необходимые для проповедания Слова Божьего, наставит на всякую истину, касающуюся спасения человеческих душ, возвестит самое грядущее, раскроет тайны промысла Божьего, даст им ум Христов, чтобы они разумели пророческие писания. Одним словом, исполнит их всем необходимым и достаточным для служения Слову воплощенному. Как же апостолам было не радоваться, предчувствуя этот день возрождения и освящения человеческой природы, ради которых возрождения и освящения нашего естества Бог стал человеком и усвоил своему божественному лицу нашу природу, неразлучно и неслитно соединив ее с божественной природой. И значительность переживаемых нами дней, дорогие друзья, остающихся до праздника Новозаветной Пятидесятницы, праздника Святой Троицы, и заключается в том, чтобы мы приуготовили свои сердца, души и тела в жилище Духу Святому, особые дары которого снисходят на Церковь в этот праздник, завершающий собой целую цепь событий, составляющих единый подвиг искупления человека из-под власти дьявола, греха и смерти. Сошествие Святого Духа на Церковь, день рождения Святой Соборной Апостольской Церкви, когда из малого числа учеников Господь воздвиг свою церковь, столб и утверждение истины, и самые врата ада ее не одолеют. Есть день наизначительнейший, потому что вся наша жизнь с момента крещения и сознательного обращения к Богу проходит в лоне Матери Церкви. И речь идет не о присутствии лишь в Божьем храме, а о нашей причастности телу Христову, по отношению к которому все мы являемся членами или клеточками этого богочеловеческого тела. И где бы мы ни находились, в храме, в дремучем лесу, в уединении, во многолюдстве, но тысячу золотых нитей, составов и соединений, мы связаны друг с другом, я имею в виду учеников Христовых, и непосредственно с главою Церкви, Христом воскресшим. А значит, нам открыто небо. Мы составляем нечто единое с небесным коленом Церкви, ангелами, Пречистой Девой Марией, великими святыми, а они все великие по обитанию в них божественной благодати. И таким образом мы, живя на земле, увлекаемые потоком времени, подчиняясь временным и пространственным ограничениям, духом обращены к Богу, видим Его невидимого, поклоняемся Небесному Отцу в Духе Святом и в истине, в Господе Иисусе Христе. Невидимо нам соприсутствуют ангелы, святые простирают нам руку помощи с высоты своих жилищ, где они пребывают в Царстве Божественных света, правды и любви. Благодать Господня осеняет светлым облаком каждого христианина, который блюдет себя в чистоте и ежедневно очищает себя от худых помыслов, покаянием и молитвой, прибегая к таинствам Церкви, зрит, видит, указывающий перст Божий, следует узкой дорогой евангельских заповедей, непрестанно молится, за все благодарит своего Создателя, радуется о Боге и не унывает, встречая множество внутренних и внешних препятствий на пути спасения, ибо подобное сопротивление соблазнам, ротоборство с лукавым посредством сопротивления помыслам есть наша будничная трудовая духовная деятельность, о которой говорит Священное Писание. «Шесть дней делай дела твои, в поте лица твоего будешь вкушать хлеб твой». Итак, апостолы с великой радостью возвратились с Елеонской горы, где они приняли божественное благословение, обетование о том, что Господь во все дни их и нашей жизни будет сопребывать с нами, членами земной воинствующей церкви, и, уединившись в Сионской горнице, вкупе, пребывая вместе безысходно, всякой молитвою, то есть внешним псалмопением и молением, то есть памятованием о Боге, устремлением к Нему умов и сердец, молились, богомудрствовали, ходили пред лицем Божьим и, каясь пред Создателем, чаяли этого неведомого для них часа и мига, когда послышался некий таинственный шум от собравшихся здесь небесных бесплотных сил, а над апостолами явились огненные языки пламени. Это был внешний видимый знак благодати Святого Духа в великом безмерном изобилии, снисшедший на апостолов, произведший в них странные, таинственные, чудесные изменения, когда их человеческая ограниченность и греховность была восполнена силой Святого Духа. Они соделались трубами, глашатаями Духа Господня, Его Господа силы и действия, не подавив свободы человеческого произволения, мышления и чувствования, но осветив душевные силы апостолов, стали проявляться через этих глашатаев веры, благовестников Христового воскресения. Христос вселился в них в чаемой для нас полноте. Он жил и действовал в апостолах, говорил их устами, однако не превратил их в слепые орудия, но даровал им полноту нравственной свободы, что доказывается Священным Писанием. Внимательно изучая книгу «Деяний апостольских», мы видим, что апостолы оставались людьми, иногда между ними происходили какие-то недоразумения, один другого мог поправить и укорить. Человеческое мышление и воля, безусловно, не сковывались и отнюдь не парализовались действием божественной благодати, но душевные силы человека поступили в соработничество с божественным действием. И будем еще памятовать о том, что Церковь зиждется на Христе. Все мы, начиная от апостолов, кончая последних самых малых и незначительных чад Церкви, все мы вкупе представляем собой Христово тело. И в этом смысле апостолы совершенно были чужды того, что именуется на современном невразительном языке индивидуализма. Они дышали единым духом, у них было одно сердце, одни уста. Вот почему для апостолов было очень важно соборное принятие, суждение, определение. Подтверждение этому мы находим в Первом апостольском соборе, который стал прообразом последующих вселенских церковных соборов. Они никогда не самоутверждались, не оспоривали личную точку зрения, но, начав деятельность своего собора словами «угодно было Духу Святому и нам», каждый в его собственной деятельности, особенно это выразительно в жизни и подвигах апостола Павла, стремились проверить и перепроверить свои духовные установки, открытые им непосредственно Богом, и таким образом всегда смирялись перед единством Церкви, от имени которой они и свидетельствовали чудо Христового воскресения. Какое отношение это имеет к нам, грешным христианам 21 столетия? Непосредственное, ведь и мы призваны в подвиге, в личном подвиге нашего покаяния всецело сообразовываться с волей Божией. Ведь и наш нравственный идеал заключается в том, чтобы дать Господу место в келье собственной души, дабы она стала палатой божества, а сердце нерукотворенным божественным престолом. Ведь и нам подобает стать одушевленными разумными инструментами воли Божией, благой, угодной и совершенной. А значит, необходимо бесконечно смиряться пред величеством Творца, думать единственно о покаянии, очищении, прося Господа, дабы Он даровал нам сердце сокрушенно и смиренно, и через это воздействовал на наши мысли и чувствования своей очищающей благодатью. И нам подобает каждую мысль, каждое намерение, каждое слово, сходящее с уст, каждый поступок и весь круг нашей жизни, всю нашу деятельность сделать гимном Творцу, посвятить славе Божией, прославлять имя Христово и стараться заручаться невидимой божественной поддержкой в нашей созидательной деятельности, поминутно каясь в невольных отступлениях, ошибках, прося Господа, дабы Он даровал нам разум и силу совершать волю Божию угодную, благую и совершенную, то есть вкладывать частицу души в каждое предпринимаемое нами дело, доводить принятое дело до конца, родить о том, чтобы качество предпринимаемого дела было достойно Господа, который все, что не совершал, делал хорошо, безукоризненно, совершенно. И нам, дорогие друзья, при всех скорбях, в которые погружен этот мир, необходимо заимствовать от учеников, первых учеников Христовых, эту детскую искреннюю радость, рождающуюся от сознания того, что мы рабы и дети, и друзья Господа. Мы Его ученики, нравственный идеал которых заключается в том, чтобы совершенно прилепиться к Учителю в смирении, чистоте и любви к людям. Нам должно познавать волю Божию и всю нашу жизнь полагать стопам Господа Иисуса Христа, совершенно забыв самоценность, самохвальство, избегая самоудовлетворения и самоублажения, навсегда расписываясь в своих недостатках, мы призваны дерзать в нашей решимости служить Богу и, всякий раз обретая в сердце своем невидимую поддержку, благодаря тайной молитве и призыванию имени Иисуса Христа, одерживать маленькие победы над самими собою, над страстями, которые нет-нет, но заявляют о своем существовании, и, простираясь к ближним с терпением и смирением, жертвенно служа им, не жалея собственных сил и средств для умножения порядка, красоты и любви в этом мире. Таким образом учились исполнять волю Божью, и, будучи Его глашатаями и благовестниками, свидетельствуя о победоносной силе Христового учения, неукоризненной собственной жизнью, мы делались бы причастниками даров Духа Святого, о которых так просто и так ясно говорит апостол Павел. Плоды Духа – суть мир, радость, любовь, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание.
Батюшка, вот вы сейчас говорили о том, как апостолы и современные нам ученики, христиане, в праздник Вознесения осенены были благодатью Господа Вознесшегося. И все мы, конечно, и все, кто читает Священное Писание, знают о том, какие великие обетования нами получены. Но почему же в жизни мы не так часто встречаем радостных и мирных, и таких счастливых людей, даже среди христиан?
Места так, нужно знать. Я вот прихожу на Радонеж, здесь всегда цветут улыбки круглый год. И Галина Малинина за пультом управления, наш ассистент Сергей Малышкин, Елена Владимировна, моя литературная помощница. Я никогда не видел их здесь кислыми, унывающими или раздраженными. Может быть, не особо повезло, но я по своей наивности думаю, что и все находятся в таком парниковом, благодатном окружении. Поэтому у меня выработалось за годы скромных трудов на радиостанции «Радонеж» оптимистическое мажорное устроение духа.
Дай Бог, батюшка, чтобы вы всегда в таком окружении находились.
Вот это вы прекрасно сказали. Я желаю подобного окружения и всем нашим радиослушателям.
Вот нам передали вопрос от нашего слушателя. Можно ли представлять воображение Бога Отца и в каком-то образе или виде? Есть ли его каноническое изображение?
Милые друзья, в воображении своем нельзя рисовать ни Бога Отца, ни Бога Сына, ни Бога Духа Святого, ни Богородицу, ни ангела, ни лица духовников, вообще никого и ничего. Ибо подобное тянется к подобному, и так как Бог наш прост и невидим, то и ум человеческий, дух, который словно цветок к источнику света устремляющийся, так вот и дух наш должен освобождаться от всякого чувственного, вещественного представления, мечтания и образа на молитве. Почему и сказано: не сотвори себе кумира, ни того, который вверху горе, ни на земле, ни в воде, ни под землею. Ум должен быть прост, ясен, безвиден и чист. Вот необходимые условия правильной молитвы, свершающейся не без участия благодати Божией. И никаких канонических изображений Бога Отца быть не может, потому что его никто никогда не видел. Но Сын, сущий в лоне Отчим, Он явил нам Отца. И, воплотившись, став совершенным человеком, чуждым греха, восприяв непорочный плоть и имея безгрешную душу, Господь, потому изображаем и в соответствии с иконописными канонами, и мы, взирая на иконы, а также внимательно изучая Священное Писание, где запечатлен словесно образ Христа, совокупно изображен он из его речений, из его притч, его действий, сказаний о его чудесах. Мы духовными очами видим Отца, как Спаситель столь удостоверительно засвидетельствовал одному из своих учеников на Тайной Вечере. «Как ты просишь меня, Филипп, показать вам Отца? Неужто ты не понял, что видящий меня видит и Отца, ибо Отец во мне, и я в Отце?» Таким образом, дорогие друзья, скажем без обиняков, что все католические учебники, начиная с раннего Средневековья, кончая современной инославной литературой, наполненной ложными мистическими откровениями, в кавычках, они очень опасны, могут дезориентировать православного читателя, и поэтому не должен даже прибегать к таким книгам. По совету святителя Игнатия Брянчанинова мы призваны очищать умственное око от всех мечтании и на молитве совершенно отрешиться от всякого представления, вкладывая ум единственным в слова молитвы, отложив же сторону молитвослов, призванные умом и сердцем устремляться к Богу и прилагать к уму имя Христово. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Вот так в течение дня приложить необходимый компресс к воспаленному нашему уму, и таким бальзамом является имя Христово, достопоклоняемое имя, которое есть как будто призма или икона словесная, посредством которой верный ученик черпает токи божественной благодати, проходящие через эту призму, снисходящие с этой словесной иконы. И если будем этим заниматься постоянно, мало-помалу, заструпленный наш ум, привыкший всегда пребывать в парении, в мечтательности, будет силой Божией очищен. Сразу скажем, что самому человеку невозможно отрешиться от привычки такой суетной мечтательности, но придет время, ум обретет прозрачность, ясность, спокойствие, чистоту посильную, и это уже великое обретение, это уже вышеестественное состояние христианина, дарованное ему не за его заслуги, но за послушание Матери Церкви, за всегдашнее трезвение и сохранение себя от внутренних собеседований с помыслами. А там будет и воздействоваться сердце. Божественную благодать мы обретем от Господа Бога благодатную способность отсекать от сердца ненужные нам чувствования, подавлять страсти, и таким образом райский цветок Божьей благодати сам собой расцветет на удобренной, увлажненной сокрушением духа почве нашей души. Всего это и чаем на праздник Святой Троицы, когда Божья благодать нас умудряющая, просвещающая, очищающая, в избытке снизойдет на христиан, приуготовляющих себя к этому празднику духовными размышлениями и слушая прямой эфир радиостанции «Радонеж».
Батюшка, пока мы ждем вопросы, по телефону 959-59-39, код Москвы 495.
Хотелось... Я позволю себе напомнить, что обновляется подписка на замечательный журнал «Православная беседа». Лучший друг современного просвещенного христианина, ребенка ли, человека средних лет, пожилого ли, каждый найдет для себя нужную духовную пищу. Индекс в каталоге Роспечати 73-319. 73-319. На полгода можно оформить подписку на второе полугодие. В прошлой передаче нам задавали вопрос о каноне грозному ангелу, воеводе и хранителю всех человеков. Такой авторитетный исследователь древнерусской книжности, как академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, однозначно определил, что этот канон принадлежит руке Ивана Васильевича Грозного, нашего великого государя и царя Руси. Примерно написан он в 1570, может быть, последующих годах. Исследователи отмечают, что слово «грозный», относящееся к архангелу Михаилу эпитет, неким образом коррелирует, то есть соотносится с титулом русского царя. Слово «грозный» не является уникальным в отношении Ивана Васильевича Грозного, но и его благочестивой жизни родитель тоже имел это же самое наименование. Таким образом, архангел Михаил, простите, которому посвящен этот царский канон, как будто делится своими воинскими добродетелями с божьими помазанниками, покровителями, которых он является. Сам этот канон может быть написан в соотнесенности не только с покорением Казанского ханства, но и судьбоносной для России битвы при Молодях. Уже в пожилых годах Грозный нанес сокрушительное поражение Девлет-Гирею, крымскому хану, навсегда одолев этого грозного противника крымских татар, которые делали свои опустошительные набеги вплоть до 16-го столетия, хотя уже при Екатерине II, как вы знаете, окончательно Таврида вошла в состав Российской империи. К сожалению, в школе и даже в гуманитарных вузах об этой битве почти что ничего не говорят учебники, поскольку это замечательное проявление русской доблести, когда меньшими силами русские одолели бесчисленную рать соединенных войск крымского хана, кое-что говорит об истинном значении, значимости, духовном облике русского царя. Ведь всем понятно, что дебоширы и пьяницы, религиозные фанатики и изуверы не способны в личном бою оказать сопротивление хорошо обученному врагу. Подтверждение чему мы находим на современной Украине, где украинские войска и преимущественно наемники из Европы и Америки предпочитают бомбить на расстоянии наши блокпосты, города и веси, но выступают только как каратели, они сильны только против мирного населения, а вот с войсками Донецкой и Луганской республики не решаются сражаться, потерпев сокрушительные поражения, многочисленные котлы, где сварилось предыдущее воинское формирование. Заслуживает интереса таким образом эти последние годы царствования Ивана Грозного, благодаря битве при Молодях Россия вздохнула свободно и обрела новые потенции для формирования себя уже как Московского царства. Таким образом, канон Ангелу Грозному, произведение 16-го столетия, очень символично и исторично заслуживает изучения, по мнению Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Батюшка, хотелось бы сегодня еще вспомнить вместе с нашими слушателями недавний праздник Дня славянского единства и письменности в честь святых Кирилла и Мефодия, который, как многие считают, стал продолжением праздника Победы, который в этом году...
Да, несомненно, весьма значительное событие. Не случайно святейший патриарх Кирилл приглашал все духовенство и свою огромную паству на Красную площадь, запруженную до отказа. Мы помним, что бессмертный полк потряс весь мир своим мирным шествием и явил державную мощь русского мира, показав всю тщетность попыток деструктивных заокеанских сил замутить майданы в городах России, выставивших сейчас духовное ополчение. Безусловно, что праздник славянской письменности имеет огромное геополитическое, как и духовное значение, потому что славянский мир сегодня в первую очередь тяготеет к России, хотя сбываются на наших глазах пророчества Михаила Васильевича Ломоносова о том, что Россия будет прирастать Китаем и Индией, евразийский блок – это последняя, единственная надежда на удержание мира на нашей воспламененной гордостью и растлением планете, но в первую очередь славянский мир. И сегодня Но мало-помалу сбывается мечта таких просвещенных патриотов и гениев русской национальной культуры, как Федор Михайлович Тютчев, как Алексей Степанович Хомяков, которые мечтали, думали и молились о всеславянском единстве. Мы видим, что славяне сегодня оправляются от тех ран, которые были нанесены им в 20 веке, их собственной секуляризацией, расцерковленностью и размежеванием, разновекторностью политики их вождей. Только-только доблественные македонцы справились с проплаченным за океанскими верховодами Майданом, купировав террористические силы албанцев, это разновидность деструктивных сил, которыми пользуются иные державы, недостойные наименования держав. И мы видим, что и в Болгарии народ простой, выступающий против извращенцев, и македонцы, которые то же самое хотят отстоять свое право на духовное первородство, вслед за греками, уставшими сегодня не столько от экономического рабства, сколько от духовного порабощения, которое пытаются навязать им представители европейского правительства, собираются по крупицам, по блесткам славянской, в частности, православный мир, привлекая к себе и здоровые силы мусульманских государств, совершенно чуждых того радикализма и терроризма, который присущ антисистемам, деструктивным образованиям, профинансированным неизвестно кем. Вот почему молитва святым Кириллу и Мефодию о избавлении от хищных волков, о собрании стад двора Христова в единый загон святого православия, о верности заветам Матери Церкви сегодня как нельзя актуальны. И мы с вами будем надеяться, что 2015 год, такой тревожный, турбулентный год, когда пытаются столкнуть между собой европейские страны, год, когда пытаются спасти пирамиду МММ, я имею в виду долларовую пирамиду, оползающую в Йеллоустонский вулкан, оползающую в Великий Американский каньон. Сегодня святые Кирилл и Мефодий вкупе со своими последователями, равноапостольными Ангеляром, Гороздом, со святым царем Борисом Болгарским, принявшим крещение от рук просветителей, царицей Людмилой, княгиней Людмилой Чешской, князем Вячеславом, конечно, святыми равноапостольными Владимиром и Ольгою, вот этими великими державными правителями славянского мира, мало-помалу мы призваны обрести полноту нашего духовного, экономического и политического единства. Вставай, страна огромная, Русь, храни веру православную, в ней же тебе утверждение.
Примечательно, что в день святых Кирилла и Мефодия патриарх обратился к молодежи России, Украины, Белоруссии и Молдовы с призывом хранить в себе наследие святых Кирилла и Мефодия. Будем надеяться, что этот призыв был услышан. А что значит хранить в себе наследие наших?
Это прежде всего значит жить по вере, мало быть крещенным. Христос Спаситель говорит, кто веру имет и крестится, спасен будет. А кто не имет веровать, и ни в ком не будет веры и жизни по вере, осужден будет. Богатство православных христиан в искре Святого Духа, который таинственно мерцает в сосудах человеческих сердец. Мы уже выяснили с вами, что, пребывая в лоне православия, мы родные Богу существа, мы усыновлены, искуплены им. Однако Дух Святой, Дух Ревнитель, Он ревнует по нас, Он ждет от нас жизни, сообразной обетом крещения. Вот почему молодежь упомянутых вами стран должна чураться растления. Вы, может быть, слышали последнее Евровидение, вот этот самый форум музыкальный, опять-таки показывает: Европа растлена. Победители Евровидения обнаруживают свое пристрастие к извращениям. Я вот видел кадры, где мужчины в засос, простите, целуются друг с другом, обнаруживая испорченность своих сердец. И все это дурно пахнет. Это смрад, чад, который поднимается из инфернальных глубин и полностью оскверняет человеческие мысли и человеческие дела. Это уже не антикультура, прячущаяся под люминесценцией, под клубами дыма, под спецэффектами. Это уже адовая деятельность, разрушительная по ее последствиям. И таким образом, молодежь, которая весьма уязвима и как раз ищет все броское, увлечена этими формами общения современными, не обходящимися без эстрады, а мы не против добропорядочной эстрады, отвечающей, однако, этическим и эстетическим критериям, сегодня не должна бояться оказаться в изоляции, как не оказалась в изоляции Россия, подвергнутая пресловутым санкциям, но привлекла к себе внимание всего думающего и мыслящего мира. Так вот и наша молодежь не должна находиться там, где скандализируется и пропагандируется разврат. Не должна быть рабски зависимой от тех сомнительных удовольствий, которые грозят личности гибелью. Наркотики, разврат, свободное обращение полов, извращенные мысли и чувствования, грубость, хамство, нечистая речь, все эти выбросы негативной энергии, гордостное самоутверждение, жестокость и злоба. Вот сегодня в новостях показали кадры, я уже видел их и раньше, как ветераны Великой Отечественной войны, где-то в Ивано-Франковске или на Полтаве, молодежь заливает бутылками из кефира и вталкивает его или выталкивает его в какую-то дверь. Вот это животные, ходячие бесы, для которых нет ничего святого. Это люди с разрушенной психикой, инвалиды. Вот эта майдаунная молодежь, зачеркнувший в себе и человеческий, и Божий образ. Это печальное доказательство, что перетасовка истории, искаженное информационное пространство формирует таких адских киборгов, людей, не способных ни мыслить, ни страдать, но только способных стать пушечным мясом в руках кукловодов, чуждых и славянской крови, и христианского духа, вознамерившихся Молоху капитала принести в жертву тысячные толпы свихнувшихся людей. Ну, мы с вами, дорогие друзья, возвращаемся к светлой тематике. Мы ожидаем с вами праздник Святой Троицы, отвечаем на ваши вопросы. И, как я вижу, поступило еще несколько вопросов.
Да, один вопрос в письменном виде о космополитизме, который исповедуют некоторые христиане. Как объяснить им, что патриотизм – это православное чувство, что наше Отечество не только на небе, но и на земле?
Я думаю, что недостоин слова миссионера человек, который разрывает земную ткань бытия, который не испытывает любви к отеческим гробам, ослябе пересвета, который не готов снять головной убор, посетив родные пепелища, Брестскую крепость или Волгоград. Это самообольщенный мечтатель, и нужно затыкать самому себе уста, когда ты дерзаешь говорить о Христе, повернувшись спиною к тысячелетней собственной истории. Это спиритуалист, то есть человек, который, разрушив внешний ковчег, форму, думает быть представителем чистой духовности, исповедуя себя гражданином всего мира, на самом деле просто недоучка, и в своем высокоумии он нехотя оскорбляет чувства своих слушателей. В этом смысле христианство наднационально, конечно, во Христе не есть ни эллина, ни иудея, и во Христе все мы новое творение, преображенное сиянием божественной благодати. Но следует ли из этого, что мы не должны дорожить собственной историей, которую не променял бы ни на какую иную историю Александр Сергеевич Пушкин? Следует ли из этого, что мы чужды воинской славе и памяти своих отцов, собиравших Святую Русь и созидавших из Москвы Третий Рим как образ, эмблему небесного Иерусалима? В этом смысле, как ни парадоксально, но в такой оторванной от исторической реалии проповеди я тоже вижу проявление майдаунной психологии, скрытой революционной бациллы, потому что человек, постулирующий неотмирность христианства, но при этом гнушающийся сакральным церковно-славянским языком, человек, который болезненно морщится, когда он слышит литию с призыванием великих святых родной земли, человек, который кромсает и искажает божественную литургию, и не чувствуя красоты и возвышенности церковно-славянского языка, о чем, между прочим, любит говорить святейший патриарх, с детства выросший в лоне православия, конечно, является просто недоумком, да не обидится на меня никто из моих слушателей, и не достоин того, чтобы миссионерствовать своему народу. Пусть отправляется к австралийским аборигенам, может быть, там его лучше поймут.
Еще один вопрос нам передали. Почему иногда усопшим перед погребением меняют нательный крестик, а некоторые люди советуют даже это делать обязательно?
Если речь идет о каком-то золотом крестике, который мама усопшей родительницы получила как благословение от собственной матери и от бабушки, то это семейная святыня. И, безусловно, нет греха в том, чтобы на веревочке взять деревянный крестик и освятить этим крестом грудь покойного. А освященный его потами, его молитвами, его трудами крестик серебряный или золотой сохранить на память и передать внучке или правнучке как благословение от пращуров.
Еще один вопрос пришел. Правда ли, что смысл и цель жизни не попасть в ад после смерти?
Цель должна быть выражена позитивно в каком-то утверждении, ибо не сделать того-то и того-то — это лишь некая временная установка. Но обрести живой союз с воскресшим Христом, предоставить Спасителю обитель, палату в своем сердце, войти в единство с Небесную Церковью, вкупе с ангелами славословить Христа, стать живым камнем во временном здании Церкви Христовой, Вот та высокая и достойная цель, прописка в горнем Иерусалиме, ради которой должен стараться и подвязаться на земле. Я вот сейчас посетил для себя неожиданно Дивеевскую обитель. Прекрасное весеннее время, цветут яблони. Рано утром, направляясь на Божий храм, выйдя из монастырской гостиницы, я ахнул, потому что дорожка была полностью усеяна розовыми яблоневыми благоуханными лепестками. А у меня были какие-то горькие мысли о самом себе, что я не смог встать так рано, как хотел, и вдруг я иду по этому не снежному, а белоснежному яблоневому покрову. Ну, точно как в раю, со мной такого в жизни никогда не было. По шипам ходить приходилось, а вот по яблоневым лепесткам, легкой стопой пройдя. Вы знаете, служба, соборная служба, были представители греческого духовенства, архимандриты, они держали в руках греческие служебники, мне помог мой английский язык, кое-что я им подсказывали, они боялись перепутать возгласы, все это было прекрасно. А вот под вечер, прежде чем выступать в паломническом центре, сегодня в Дивеево живет много тысяч людей, и это уже новое поколение, это уже не советские трудяги, продавшие свои развалюшки, уехавшие в Нижний Новгород или в Балахну или еще куда-то, а это уже верующие православные люди, контингент обновленного Дивеева. Это и многодетные семьи, и молодежь. Есть свои, безусловно, трудности, есть и особая духовная настроенность, характеризующая людей. Так вот, прежде чем встретиться с ними, я увидел на дорожке монастырской одну монахиню, схимонахиню. Помню еще ее 20 лет тому назад. Она была просто монахиней, благословленной архимандритом Кириллом Павловым. Она просила меня молиться за своего внучка. И вот сейчас уже изрядно постаревшая и несколько смиренная жизнью, я помню боевой дух, как она стучала палкой, грозя всем масонам, близкую им предвещая кончину. А сейчас такая смиренная, милая, она, узнав меня или... Мне так показалось, я все говорил: «Батюшка, батюшка, батюшка Артемий, я все себе повторяю, я в Аде, живу в Аде, что мне делать, как мне в ад не попасть?» Ну, конечно, если она усвоила установку преподобного Силуана: «Держи свой ум в Аде, но не отчаивайся», это прекрасно, но, с другой стороны, современная пожилая схимонахиня, находясь в Дивеево, куда стекается вся Россия, все-таки, мне кажется, пусть лучше будет солнечным лучиком. И, улыбаясь своей умудренной улыбкой, взирая на эти цветущие яблоневые деревья, пусть лучше паломникам говорит: «Ах, как у нас хорошо, как в раю, мы достойны ада, но Бог по неизреченной своей милости отверз нам царствование вечернего света, приобщил нас божественной энергии Духа Святого, обновил наши сердца любовью, миром, кротостью, радостью. Дети мои, придите и послушайте, и научу вас премудрости Божией». Нам, христианам, дорогие друзья, необходимо в преддверии праздника Святой Троицы, считая себя достойными ада, и это истинно непреодержимое, все-таки исповедовать превышающую наше сознание милость Божью. Ведь Господь и пришел для того, чтобы извлечь нас из ада, расточенных по сторонам овечек, собрать в свой загон Церкви Божией, сделать нас светоносными чадами Матери Церкви, а, стало быть, соединив узами единомыслия, даровать нам мажорное, радостное, благодарное бытие, о котором говорит апостол Павел: «Мы приняли не духа боязни, но духа усыновления, и поэтому вопием, как младенцы, Авва, Отче».
Батюшка, у нас остается немного времени, но я не могу зачитать и такой последний, может быть, вопрос. Один наш слушатель не согласен с вами. Он услышал ваши добрые слова о государе и о негрозном собирателе русских земель. И он пишет, что он воспитан в советской школе и помнит картину, известную в Третьяковской галерее, об Иоанне Грозном. И вот не согласен он с вашим мнением.
То, что вы помните эту картину хорошо, но нужно помнить, что Александр III, посетив выставку, сказал, каким образом Илья Ефимович Репин может обалдевать нашу историю. Государь Александр III знал, что Иван Грозный, последний Рюрикович, не имеет никакого отношения к убийству собственного сына. Может быть, вы посмотрите в интернете современный фотошоп, где головы в этой картине представлены Обамой на месте Ивана Грозного, который прижимает к своему сердцу бездыханного Порошенко. Более удачный сюжет, на мой взгляд, чем оригинальная картина. Поэтому, дорогие друзья, я рад, что вы искренне высказываете свои суждения, рад, что вы хорошо учились в школе, но не рад тому, что вы остались на уровне Homo Sovieticus, потому что необходимо историю знать, что Иван Иванович, наследник престола, скончался на пути в Иерусалим, находясь за несколько верст от своего родителя. Но, с другой стороны, Радонеж не место для скрещивания копий и пререканий. Я надеюсь, что блаженный Августин, который сегодня слышит радиостанцию Радонеж, он любит слушать прямой эфир, находясь уже там, в Царстве Небесном, философ, религиозный и богослов 4-го столетия, напоминает вам, дорогие друзья, что у нас в православии и на радиостанции Радонеж действует по-прежнему предложенное им методическое правило. В главном у нас единство, свобода в частности, и во всем любовь. Так что будемте раскрывать подлинные свидетельства истории, вновь ее осмыслять. А я нисколько не сержусь за ваше замечание, но призываю и самого себя больше рассказывать о том, что вычитано. И последнее, пожалуйста.
Радостное сообщение от слушателя, который делится радостью, что в праздник Вознесения Господня над храмом Вознесения за Серпуховскими воротами образовался легкий облачный крест, а под горизонтальной перекладиной радуга.
Пусть будет Москва храним от вредных в отношении экологии выбросов. Нас предупреждают, что в эти 2-3 дня нужно осторожно дышать, не слишком глубоко. Будем бороться не только за то, чтобы ограждать пределы нашей Родины нашими комплексами, но и очищать экологию в стране, чтобы наша столица уж в чем подражать Европе, так это в бережном отношении к окружающей среде. Хочется верить, что через 5-10 лет у нас в центре Москвы появятся в специальных вагонах косули, будут забегать белочки куда-то на редких деревьях Тверской улицы. Хочется верить, что мы услышим скоро соловьев, которые будут летать над Белым домом. Но, разумеется, не там, в Вашингтоне. Там, кстати, с живностью все хорошо. С людьми сложнее. Но у нас здесь, неподалеку от набережной Москвы. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч. Понимаю, что нельзя сказать «Христос воскресе», но все-таки Он воскрес. И, следовательно, Божья благодать снизойдет на нас в ближайшее воскресенье.